В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро! Сегодня понедельник, 6 июня, и вот некоторые темы ближайшего часа. Грузинская оппозиция обвинила президента Саакашвили в репрессиях против политических противников. Между Пушкиным, советскими цензорами и перестройкой 20 лет исполняется сегодня Фонду защиты гласности в России. Министерство финансов России придумало, как брать налог с жажды. Отныне работодатели не могут бесплатно поить своих сотрудников водой. Это налоговые нарушения, а не создание комфортных условий труда, как так решил Минфин, и предписал платить налоги соразмерно количеству выпитой работником воды, как с дохода, полученного в натуральной форме. В России существующие нормативы вообще не предполагают таких излишеств, как питьевая вода или кондиционер, так что у Минфина еще есть, что обложить налогами в офисах. Комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Ответы на наш вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оппозиция в Грузии обвиняет президента Михаила Саакашвили в репрессиях против политических противников. Как повод для очередного выступления против подавления оппозиции, активисты использовали и вчерашнюю премьеру художественного фильма о российско-грузинской войне 2008 года режиссера Ренни Харлина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В воскресенье в Тбилиси состоялся премьерный показ фильма Ренни Харлина «5 дней августа», который рассказывает о пятидневной российско-грузинской войне августа 2008 года. В Тбилиси специально приехали режиссер фильма и исполнители главных ролей, в том числе Энди Гарсия, который играет Михаила Саакашвили. Кроме того, Грузию впервые посетила мегазвезда Голливуда Шерон Стоун. По всей видимости, ее пригласили специально, чтобы придать событию еще большее значение. Сам фильм, по всеобщему мнению, получился, хотя и впечатляющим, но довольно бесцветным в художественном отношении. Впрочем, в некоторых эпизодах чувствуется, что все-таки снят мастером. На пресс-конференции Ренни Харлин заявил, не сдерживая слез, что он по происхождению финн, а Финляндия, по его словам, тоже много воевала за сохранение своей независимости. Конец цитаты. Судя по всему, режиссер намекал на советско-финскую войну 1939 года, давая тем самым понять, что его мотивация при работе над этим фильмом не исчерпывается солидным гонораром от грузинской компании «Маднеули», тесно связанной с властями. По некоторым данным, фильм обошелся примерно в 30 миллионов долларов. Сумма по грузинским меркам просто огромная. Перед премьерным показом Шерон Стоун, Энди Гарсия и Ренни Харлин прошли по красной дорожке в кинотеатр «Руставели». Именно этот кинотеатр оказался в эпицентре событий во время столкновений между демонстрантами и полицией в ночь на 26 мая. Часть оппозиционеров тогда пыталась укрыться в кинотеатре, откуда их выводили спецназовцы со связанными за спиной руками. Об этих событиях звездам мировой величины пытались напомнить супруга и дочь одного из оппозиционных лидеров Ираклия Батриашвили. Они громко выкрикивали антиправительственные лозунги именно в тот момент, когда Шерон Стоун в ослепительном черном платье проходила по красной дорожке. Полиция задержала женщин, а позднее самого Ираклия Батриашвили, который примчался в городской суд и устроил драку с полицией. Суд оштрафовал задержанных на $250. Гораздо более серьезное наказание от 4 до 7 лет лишения свободы ожидает супруга лидера оппозиции Нино Бурджанадзе, бывшего замминистра внутренней дел Бадри Бицадзе. Главная прокуратура обвиняет его в организации преступной группы для нападения на полицейских. Имеется в виду невооруженное формирование Шепицули, по-грузински давший клятву, созданное с целью защиты митингующих от полиции. Они были вооружены эбонитовыми дубинками и щитами. Бадри Бицадзе исчез еще днем 25 мая, до начала столкновений на проспекте Руставели. По неофициальным данным, он якобы успел покинуть территорию Грузии через Южную Осетию. Но Бицадзе пока не объявлен в розыск. Прокуратура предлагает членам его семьи внести залог в размере $60 000. Впрочем, Нино Бурджанадзе уже заявила, что вносить залог за супруга не намерена. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На границе Сирии с Израилем в районе Голанских высот накануне произошли вооруженные столкновения между израильскими пограничниками и пропалестинскими активистами. Есть жертвы. Поводом для этого выступления послужила очередная годовщина шестидневной войны 1967 года, в результате которой принадлежавшие Сирии Голанские высоты перешли под контроль Израиля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Попытки прорыва границ Израиля, предпринятые палестинцами и сирийцами 5 июня в рамках Дня Нахса, траура по поражению в шестидневной войне, состоявшейся 44 года назад, кончились печально. Менее всего повезло палестинцам и сирийцам, пытавшимся прорваться на территорию израильской друзской деревни Маджаль-Шамс. Была совершена попытка прорвать границу сразу в двух местах – напротив Маджаль-Шамс и у пограничного пункта Кунейтра. Около 200 демонстрантов, кинувшись ломать забор, бросали в пограничников бутылки с зажигательной смесью. Это вызвало пожар, в результате которого сдетонировала противотанковая мина, убив и ранив множество сирийцев. В Дамаске утверждают, что погибло около 20 человек, а ранения получили около 300. Израильские пограничники вели предупредительный огонь пластиковыми пулями и применяли слезоточивый газ. При этом несколько раз стрельба прекращалась, чтобы позволить сотрудникам Красного Креста вынести раненых и оказать им необходимую помощь. Но эти периоды затишья прерывались очередными попытками прорыва границы. Ряд жителей деревни Маджаль-Шамс тоже приняли участие в беспорядках и забросали камнями солдат и журналистов. Один из солдат получил легкое ранение. Прибывшая в деревню полиция прекратила вспышку насилия. Генерал Йоав Мордехай, представитель пресс-службы армии, заявил Второму каналу израильского телевидения. «Мы видим, что в Ливане показали полный контроль над ситуацией со стороны властей и армии страны, которые предотвратили любой доступ демонстрантов к границе. Напротив, сирийское правительство не совершило никаких действий для того, чтобы остановить демонстрантов. Сирийские солдаты и пальцем не пошевелили для того, чтобы взять контроль над ситуацией. Скорее всего, сирийские власти стоят за этой провокацией». Запланированные на территории Ливана демонстрации не состоялись, так как не получили поддержки армии. Правительство Ливана объявило приграничную с Израилем территорию закрытой военной зоной. В течение всего 5 июня происходили беспорядки и в Восточном Иерусалиме. Группа арабов атаковала полицейские патрули камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пострадавших среди полиции нет, трое зачинщиков беспорядков были задержаны. Около 600 палестинских демонстрантов пытались прорваться через границу в окрестностях Иерусалима, забрасывая израильских пограничников камнями и бутылками. Против нападающих был применен слезоточивый газ. В Самарии палестинцы напали на патрульный автомобиль. Они забросали его камнями и пытались атаковать полицейских палками. Предупредительный огонь в воздух заставил толпу нападавших рассеяться. В секторе Газа боевые подразделения «Хамас» выставили на пути следования демонстрантов блокпосты и не позволили им приблизиться к границе. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Вероятный источник заражения новым штаммом бактерий E. coli – побеги зеленой фасоли, которую выращивают на одной из ферм на севере Германии. В Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе премьер-министра Владимира Путина, будут принимать частных лиц. Против начальника ГИБДД Приморья Александра Лысенко, подозреваемого в избиении водителя, возбуждено уголовное дело. В столице Марокко, Рабате, городе Касабланка, в воскресенье вечером прошли антиправительственные демонстрации. В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в воскресенье погибли по меньшей мере 24 человека. В Чечне вчера вечером в результате взрыва погиб полицейский. В Перу во втором туре президентских выборов с небольшим отрывом лидирует левый националист Альян Таумала. Эти и другие новости подробнее через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанаевой «Свобода в клубах». Мужчина и женщина. Опасные связи. Дело Доминика Стросс-Кана. Мужчины и женщины при власти и границы их поведения. Почему в России обвинения против главы Международного валютного фонда воспринимаются как политический заговор или считаются предметом для желтой прессы? Возможно ли в России аналоги дела Стросс-Кана, феминистские и расовые вопросы в этом деле? И что дало израильскому обществу силы осудить своего бывшего лидера Моше Кацава за сексуальные преступления? В московском кафе «Март» на эти темы рассуждают журналисты, писатели, социологи. Праге. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Издательство Random House выпустило книгу известного британского журналиста Анатоля Ливина «Пакистан. Сложная страна». Ливин работал корреспондентом газеты «Таймс» и является одним из главных специалистов по Южной Азии. Его книга – попытка развеять ряд сложившихся на Западе стереотипов о Пакистане. С автором побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Книга Анатолия Ливина основана на множестве материалов, собранных им в Пакистане, и на опыте автора-политического комментатора. Ливин старается восстановить справедливый баланс в общественном мнении. Ведь англоязычная пресса нередко называет Пакистан несостоявшимся государством. Его принято сравнивать с Индией в пользу последней.
Я не верю в подобную классификацию стран «хорошие» и «плохие». Надо сказать, западная пресса слишком часто высказывалась так в отношении России. Цель моей книги следующая – разъяснить феномен Пакистана, рассказать о том, как устроено государство, почему оно ведет себя тем или иным образом. Да, верно, в книге есть места, где показано, что Пакистан в определенных вопросах очень похож на Индию. Это видно на примере того, как работает полиция или как устроена система традиций. Скажем, женщины из бедных слоев населения не заметит никакой разницы между индийской и пакистанской полицией, как, впрочем, и между индийской демократией и пакистанской диктатурой.
Одно из основных утверждений Ливина о том, что комментаторам свойственно преувеличивать роль исламизма в Пакистане.
Видите ли, нам проще отмахиваться от критики такого рода. Я имею в виду критику, исходящую от исламизма, а стало быть, вызванную некой иррациональной ненавистью, а не правомерными причинами. Я вовсе не хочу сказать, что негативное отношение Пакистана к Америке полностью оправдано, но в какой-то степени именно так и есть. Даже обычные пакистанцы, люди глубоко секулярные, имеют основания для критики определенных аспектов американской политики, причем не только в южноазиатском регионе. Сильные антиамериканские настроения в Пакистане в первую очередь вызывает существующая политика США. Разумеется, исламистам это чрезвычайно на руку. Они всячески используют это в своих интересах. При этом многое, результаты выборов в Пакистане, отсутствие массовых общественных движений, говорит о том, что исламизм в стране отнюдь не пользуется поддержкой большинства. Пакистан в этом смысле не похож на Иран конца 70-х или Алжир начала 90-х, когда к власти пришли исламисты.
В книге «Пакистан. Сложная страна» много говорится о роли военных в государстве. Анатолий Ливин далек от того, чтобы критиковать все аспекты пакистанской армии, и отмечает, что это единственная организация в стране, которая работает как следует, призывая читателя пересмотреть ряд данных ей негативных оценок.
В книге речь идет о том, что назвать пакистанскую армию справедливым и эффективно работающим механизмом можно лишь в том случае, если сравнивать ее с политическими партиями. Вы возразите, что это мало о чем говорит, если принять во внимание уровень коррупции и некомпетентности в стране. Армия функционирует лучше остальных организаций по той причине, что она основана на системе продвижения благодаря достоинствам, а в большинстве пакистанских экономических и политических организаций главную роль играют связи и богатства. Армия – современная структура, в которой можно благодаря заслугам получить продвижение по службе. Стать таковой ей удалось благодаря тому, что за прошедшие годы она получила у государства огромные деньги, непропорционально большую долю госбюджета. Таким образом, армия превратилась в эффективно действующую и современную силу. Книгу ни в коем случае не следует понимать как свидетельство в пользу военного правления. Армия хорошо работает лишь тогда, когда усилия армии направлены на сугубо военные задачи, сюда входит и подавление восстаний, или когда военные приходят на помощь мирному населению. Например, когда в прошлом году случилось наводнение, военные взяли инициативу в свои руки. Это было весьма кстати, но едва у военных появляется возможность управлять всем государством, они начинают работать точно так же, как любое другое правительство. Ведь вся политическая и административная система в стране построена на родственных и покровительственных связях. Словом, я вовсе не пытался убедить читателя в том, что в Пакистане военное правление лучше или хуже, чем гражданское. На мой взгляд, военные и гражданские власти, по сути, куда более похожи друг на друга, чем кажется большинству.
На вопрос о том, изменилось ли его мнение о Пакистане после недавней смерти Усамы бен Ладена, Анатолий Ливин ответил в целом отрицательно. По его словам, книга, пиши он ее сейчас, не претерпела бы сильных изменений. Единственное, что он пересмотрел бы, роль пакистанских секретных служб, в частности, их связи с Аль-Каидой. Главная его цель – привлечь внимание западного читателя к проблемам, стоящим перед Пакистаном, осталась бы неизменной, как и средства, которыми автор пытался ее достичь. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет известной правозащитной и просветительской организации «Фонду защиты гласности». 6 июня состоялась пресс-конференция, на которой организаторы фонда объявили о его создании. Регистрация и получение официального свидетельства – это было спустя несколько месяцев. Но вот уже на самой пресс-конференции 6 июня 1991 года ее участники и гости обратили внимание на тот факт, что день рождения у фонда защиты гласности выпал символический. Это день рождения Пушкина и день учреждения советской цензуры. Ну а само слово «гласность» из актуального на тот момент словаря идеолога перестройки Михаила Горбачева. Однако прошедшие после 20 лет показали, что понятие «гласность» и сегодня наиболее честно описывает ожидания общества, так и не познавшего свободы слова. Об этом мы говорили с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
И главный вопрос, который с нами обсуждался, почему мы назвали фонд застенчиво фондом защиты гласности? Почему, собственно говоря, не фонд защиты свободы слова? Знаете, я не могу сказать, что у меня тогда была жесткая, понятная формула ответа на этот вопрос. Сейчас я это могу сказать. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, свободы слова вообще в этом мире не так много. Свобода слова, безусловно, состоит из гласности, но она состоит еще и из слышности. Со слышностью у нас плохо, было плохо тогда, еще хуже сейчас, и поэтому защита гласности – это есть защита базы, из которой может вырасти свобода слова. Не случайно, в конечном счете, это было не тогда, это случилось уже 5 или 6 годами позже, символом фонда стала черепаха. Черепаха, которая медленно, но неуклонно двигается вперед. У нее заднего хода нету. Она может совсем застыть на месте, это чистая правда. Но она не умеет двигаться назад. И это на самом деле очень напоминает нам ту работу, которую мы 20 лет делали, делаем и, надеюсь, еще будем продолжать делать. У нас довольно сложные были разные периоды времени отношения с разными средствами массовой информации. Был момент, когда хорошо развились провинциальные телевизионные студии. Это было начало 90-х годов. Они даже какое-то время финансово нас поддерживали. Мы очень гордились, что определенный процент нашего бюджета состоит из взносов независимых телекомпаний. Однако к 98-му году, когда произошел дефолт, у них ситуация изменилась. И после к этому способу финансирования мы не возвращались. В основном это были гранты от зарубежных организаций. Я вполне разумно готов объяснить, почему зарубежных организаций. Потому что наши несколько попыток иметь дело с официальными источниками финансирования всегда приводили к тому, что нам приходилось либо хитрить, либо химичить. Мы участвовали в открытом тендере, выиграли тендер, и с нас потребовали 20% отката.
Был одно время такой проект и на радио, назывался, по-моему, 5+1. Я это помню по Екатеринбургу, я там работала, иногда делала сюжет для этого. Это ведь ваш был проект?
Да, это был наш проект, это был один из первых наших проектов совместный с корпорацией АФТ-КПП, с профсоюзами, американскими профсоюзами. Мы создавали рабочее радио в 5 городах России, плюс один это была Москва. У нас была замечательная издательская программа, мы выпустили, в принципе, больше 100 книг за эти 20 лет. Но в позапрошлом году эта программа, к сожалению, прервалась, и вот теперь 2 года мы издаем по 1-2 книжки в год, набирая на это средства из совсем других источников. В частности, мы выпустили, скажем, серию книг «Дело номер». Их было 14 книг. С первой книжки, которая называлась «Вадим Паэгли против министра обороны». А потом у нас была книжка «Андрей Колесников», это нынешний замглавного в «Новой газете», «Андрей Колесников против Московской прокуратуры», «Ольга Китова против судов Белгородской области», «Дело Пасько», «Дело Павла Шеремета». Это все были дела, которых мы принимали участие участие, принимали участие активное, жестко, и это были такие итоговые книжки. Такая была серия. Была серия, скажем, методических пособий по информационному праву. Мы выпустили, например, первый комментарий к закону о СМИ, вышел в изложении наших молодых юристов, и он долгое время пользовался очень большой популярностью, пока не устарел.
А гласность, она подается измерению? Можно ли сказать, где ее сейчас больше? В крупных городах, в провинции, может быть, в столице?
В принципе, это возможно, безусловно. И более того, мы несколько лет подряд выпускали карту гласности на российской территории, где, к сожалению, за все годы ни разу у нас не было зеленого цвета свободы относительно свободными. Было до 15-16 регионов России. Относительно несвободными около 40 регионов России, несвободными, остальные. 5 или 6 регионов оставались у нас неохваченными, потому что у нас не было по этим регионам достаточно надежных данных.
Когда создавался фонд защиты гласности, у вас лично было ощущение, что это будет нужно и востребовано, ну, скажем, 5, 7, 10 лет, а потом он выполнит свою миссию, и все будет хорошо? Или сразу подозревали, что это всерьез и надолго?
Вы знаете, так далеко вперед мы не заглядывали, но спор на эту тему был очень занятный, и произошел он ровно в октябре 91 года, когда я приехал принимать дела у Егора. Ну, это был такой формальный позов, он уже расположился в своем рабочем кабинете в Останкино, и Егор, ну, передавая мне дела, сказал: слушай, говорит, а нужен нам еще этот фонд? Ведь смотри, мы, в общем-то, победили, и от кого ты теперь будешь защищать гласность? На что я ему сказал: Егор, я не хотел бы тебя огорчать, но тебя назначили директором Останкино, и через 2 месяца мне придется защищать гласность, в том числе и от тебя. Когда нам исполнялось 10 лет, Егор Владимирович об этом вспомнил и даже об этом написал. Оказалось, что прав я.
В эфире «Радио Свобода» был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня фонду исполнится 20 лет. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Скоро в северных водах из-за таяния ледников станет возможна круглогодичная навигация, а также добыча около 1/4 мировых запасов углеводородов. В борьбу за арктические ресурсы уже вступили 5 стран – США, Канада, Норвегия, Дания и Россия. А вслед за ними выступили экологи. Они создали атлас самых ценных участков арктических морей и побережий и заявили, что будут отстаивать уникальную экосистему от промышленного освоения человеком. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Третий сектор» на «Радио Свобода». Далее в программе «Время свободы». Отныне работодатели не могут бесплатно поить своих сотрудников водой. Это налоговое нарушение, а не создание комфортных условий труда. Комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Тема, которую мы обсуждаем сегодня со слушателями. Пейджер в Москве 660-1046, смс номер 8-903-743-2801. Ну и через 5 минут звоните по телефону 8-800-222-12. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 9:30, коротко об основных новостях к этому часу. Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании беспорядков на границе двух стран на Голанских высотах, где вчера в ходе столкновений погибли более 20 человек и около 350 были ранены. В Общероссийский народный фронт, с инициативой создания которого выступил премьер-министр Владимир Путин, с сегодняшнего дня будут принимать и частных лиц. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Против начальника ГИБДД Приморья Александра Лысенко, подозреваемого в избиении водителя, возбуждено уголовное дело. Лысенко инкриминирует превышение полномочий. В Чечне вчера вечером в результате взрыва погиб полицейский, ранены 2 военнослужащих внутренних войск. Вероятный источник заражения новым штаммом бактерии E. coli – побеги зеленой фасоли, которую выращивают на одной из ферм на севере Германии. Об итогах первых тестов сообщили в воскресенье власти земли Нижняя Саксония. Жертвами кишечной инфекции, вызванной бактерией, стали уже 22 человека. В Португалии Педро Пассос Коэльо, лидер социал-демократов, победивших на парламентских выборах, пообещал соблюдать условия финансового соглашения с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Уходящее в отставку правительство Жозе Сократиша договорилось с ЕС и МВФ о выделении Лиссабону кредита в размере 78 миллиардов евро. В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное слушание по делу бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана, обвиняемого в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. На выборах мэра Кишинева, по уточненным данным, побеждает кандидат от партии коммунистов Игорь Дадон. Это были краткие новости на волнах свободы.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших городах и в Москве, и в Санкт-Петербурге ожидается одинаковая погода, плюс 21, ясно, без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь к теме этого утра. Министерство финансов придумало, как брать налог с жажды. Питьевая вода в офисе, в цехе, в холле ожидания поликлиники или фитнес-центре, салоне красоты отныне не должна быть бесплатной для работников или посетителей. Согласно письму Минфина, вся выпитая вода – это доход, полученный ее потребителем в натуральной форме, а значит, подлежит налогообложению. Результат очевидно один. Даже жарким летом бесплатной воды от работодателя, по милости Минфина, ждать не придется. Что еще из привычных офисных благ не является обязательным и может стать платным для работника? А что гарантировано нормативами? Об этом «Радио Свобода» рассказал ведущий инженер Петербургского центра экспертизы условий труда Артем Мамедов.
Во-первых, это стол, удобное кресло и окно – это естественное освещение. Общее освещение – это светильники, желательно с люминесцентными лампами. И освещение должно быть искусственное, достаточное. Если лампы накаливания, то их должно быть много. И, в принципе, окно является как и вентиляция тоже. Вообще, по правилам, каждые 45 минут должно открываться и проветриваться. Это и будет требование к микроклимату и освещению. По наличию кондиционера, я, скорее всего, думаю, что это не обязательно, так как есть форточка. Но дело в том, что некоторые офисы находятся в центре города, там загазованность. В таких местах наверняка, скорее всего, рекомендуется поставить кондиционеры с фильтрами. Но кондиционеры должны не дуть на сотрудников, ни на кого, ни на одного из сотрудников. Поток воздуха должен направлен быть куда-то вверх и не быть ниже температуры 20 градусов. А охлаждать помещение, ну, должен где-то быть 20-24 градуса должно быть, не вызывая сквозняков.
Часто ли обращаются начальники офисов тем, чтобы вы грамотно оценили, или правильно ли созданы условия труда?
Начальники не обращают. Я не знаю такого начальника, чтобы он обратился. Обычно обращаются заведующие там каких-либо отделов, потому что подчиненные жалуются, что им жарко, либо, ну, в основном жарко. В основном это летом бывает. Но у нас не каждое лето такое жаркое. И мы не можем конкретно взять и сказать, устанавливайте кондиционеры. Прямо это запрещено. По идее, у нас допускается работа аж до 28 градусов в помещении. Но оптимальным, конечно, условием будет и до 24. У нас, вот, например, в помещении один раз было вообще 32. И наш руководитель отпустил нас домой. Кондиционер он нам так и не установил.
Мы говорим про офис, потому что, ну, как-то вот офисные работники были изначально, устраиваясь на работу в офис, настроены на то, что у них условия труда будут, ну, не такие, как в горячем цехе. И все-таки, если обращаются предприятия за экспертизой условий труда, это чаще офисные или промышленные какие-то другие?
Чаще всего жалуются, это офисные, но в них чаще всего хорошие условия труда. А вот работники не жалуются. Работяги не жалуются. Наоборот, говорят, что у нас все хорошо, все прекрасно. Зачем вы сюда пришли? Но у них плохие условия труда. Тяжелые, бывают и вредные, и даже опасные. Офисные сотрудники больше жалуются, больше что-то хотят. Я понимаю их, да, сам сижу в офисе. Но это, наверное, из-за того, что никуда не выходим, а хочется какого-то действия. Человек должен как-то двигаться. А мы, получается, 8 часов сидим за каким-то телевизором, смотрим туда что-то, читаем какие-то буквы, цифры, таблицы строим. Может быть, человеку скучно становится. И любой там дискомфорт называют какое-то раздражение, и поэтому жалобы. Дело в том, что я почему-то говорю про кондиционеры. В тех помещениях, где есть кондиционеры, работники жалуются. Мы приходим, смотрим, кондиционер есть. А в чем проблема? Включайте. А он вызывает сквозняк, и я простужаюсь. И что мы тогда можем делать? Включаешь — простужается. Выключаешь — слишком жарко. При том, что в офисе работают обычно несколько человек. Есть такой документ, норматив по электронно-вычислительной технике. Там, в принципе, даже сказано, что через определенные промежутки времени необходимо делать зарядку для глаз, глаз, для тела. И вот мы приходили в некоторые организации, скажем, смотрю, они там становятся около стола, ну, все дружно, что-то делают, вот эту зарядку какую-то. Человек пришел, и они все смотрят на него, и что-то делают. Я говорю, а что это такое у вас? Он говорит, это у нас такая производственная зарядка. И, в принципе, она полезна и рекомендуется. Встал, размялся, отдохнул, отвлекся, и жизнь стала веселее. Пробовали, да, действительно так.
В эфире «Радио Свобода» был ведущий инженер Петербургского центра экспертизы условий труда Артем Мамедов. Мы говорили о том, что делает условия труда комфортными. Но, между тем, отныне работодатели не могут бесплатно поить своих сотрудников водой. Это налоговое нарушение, а не создание комфортных условий труда, как так решил Минфин. В России существующие нормативы, как мы могли видеть, вообще не предполагают таких излишеств, как питьевая вода или кондиционер. Так что у Минфина еще есть, что обложить налогами в российских офисах. А комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? С таким вопросом мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. Сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Послушаем Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Конечно, странно слышать, что работодатели, даже министры, это замешаны, чтобы повышать налоги на воду. Да куда это идет? Что такое-то? Не варварство ли лесного в 21 веке за воду, за воздух, за свет?
Это... Николай, спасибо, но вопрос наш сегодня звучит, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Может быть, к нам позвонит кто-то, кто работает в офисе или, может быть, в цехе, и у этих людей можно будет узнать, насколько им сегодня комфортно на работе. А пока почитаем текстовое сообщение. Опять они все ироничные. Александр из Сызрани пишет. Мудрое решение, если учесть, что в нашем некогда промышленном городе сегодня кроме офисов практически ничего не осталось. Ну, то есть Александр, видимо, намекает на большую базу налогообложения. В России комфортное место на работе может иметь только очень большой начальник, а простые люди давно забыли, что такое комфорт. Кузьма. Ну, Кузьма, есть вопрос, а простые люди знали, что такое комфорт? С чем сравниваем? Ну, напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Звоните по телефону 8 800 222 12, а я пока зайду на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Александр из Москвы пишет. Правильно, обмен веществ на рыночную основу, рабочие места нам уже заменили. Был в комнатах уютный академический интерьер с дубовой мебелью времен культа личности. Теперь сделали евроремонт и поставили современную трясущуюся прямоугольную мебель. Перетряхнули и выбросили большую часть архивов старых сотрудников, а кое-кто умер, не выдержав этого. А новый замдиректора по общим вопросам, на вид он качок из братвы, пьет воду с... водку с сантехниками в подвале и громогласно разговаривая четырехэтажным матом. Думаю, отнимет целый этаж под бизнес. А это Академический институт Российской академии наук, 21 век. Вот такую историю в ответ на наш вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место, рассказал Александр из Москвы. Но звонков у нас по какой-то причине пока нет, но зато много интересных сообщений на сайте. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет. Да я-то человек непритязательный, как-то не задумывал об этом. Случается, сидишь неподвижно на сквозняке, коленку или плечо простудишь. Тут правильнее говорить об идеальном рабочем месте. Идеальным бы я считал стол с большим компьютером, мягкое кресло, чайник поодаль, лучший особняк в лесу, ассистентка с диктофоном и вторым компьютером, чтобы можно было найти необходимую справочную информацию, внести коррективы в текст. Вот мне нравится, чем сообщение Дмитрия Хоботова. Оно очень подробно отвечает именно на наш вопрос о комфортном рабочем месте, но это все-таки мечты, а не то, как есть на самом деле. Еще одно сообщение от Муслима из Татарстана. У нас в офисе работает кондиционер. Не удивлюсь, если российский Минфин порекомендует работодателям удерживать сотрудников стоимость воздуха, который они вдыхают. Леонид из Москвы пишет. Нашему Минфину не дают покоя лавры римского императора, который ввел налог на пользование общественными туалетами. Надо полагать, что следующим шагом Минфина будет начисление дохода от посещения туалета в офисе, что в условиях Москвы дает экономию на сотрудниках 20 рублей. И на возмущенные вопли народа Минфин повторит крылатую фразу «Деньги не пахнут». Вот так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место. Ну, те, кто желают продолжить дискуссию на эту тему, могут зайти на сайт swobodanews.ru, оставить там свое сообщение.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «Газпром» через 3 года будет платить налог на добычу полезных ископаемых выше, чем независимые газодобытчики, а Германия к 2022 году закроет все атомные электростанции на своей территории. Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в течение первого квартала года сократилась с 28,1% на 1 января до 27,1% на 1 апреля, сообщил Центральный банк. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в апреле составила в среднем 2,9% к уровню апреля прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Это максимальный показатель с октября 2008 года. По данным организации, годовой прирост потребительских цен в странах Большой Семерки в апреле составил в среднем 2,7%. Для сравнения, в России 9,6%, в Бразилии 6,5%, в Китае 5,3%, а в Южной Африке 4,2%. Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. В результате этой сделки доля государства в уставном капитале крупнейшего банка страны сократится до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Правительство Германии решило закрыть к 2022 году все 12 атомных электростанций на территории страны, которые еще недавно производили почти четверть всей электроэнергии. При этом власти Германии намерены увеличить в ближайшие десятилетия производство электроэнергии на возобновляемых источниках с 17% общего производства сегодня до 80% к середине века. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую ставку рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам 8,25% годовых. До этого уровня она была повышена в начале мая с 8%. Налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в ближайшие 3 года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей, причем основная часть этих средств от 80 до 90% будет получена за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, рост налоговой нагрузки затронет в основном «Газпром», тогда как для независимых производителей газа этот налог повышаться не будет.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании беспорядков на голландских высотах вчера. Вероятный источник заражения массовым новым штаммом бактерии E. coli – побеги зеленой фасоли, которую выращивают на одной из ферм на севере Германии. В Общественный народный фронт, созданный по инициативе премьер-министра Владимира Путина, будут принимать частных лиц. Против начальника ГИБДД Приморья Александра Лысенко, подозреваемого в избиении водителя, возбуждено уголовное дело. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время ознакомить наших слушателей с содержанием сегодняшних российских газет. Сейчас некоторые темы сегодняшней прессы в более подробном пересказе. В студии приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Мы обратили с вами внимание на тему, которую вы охарактеризовали, по-моему, как ужасную, ну или, по крайней мере, производящую очень-очень удручающее впечатление. Дело касается фальсификации хирургической операции, да еще и ребенку.
Пишет об этом газета «Известия». Диане Антоновой, когда ей исполнился год, был поставлен диагноз левосторонний сколиоз 4-й степени. Это очень серьезный диагноз. Требовалась дорогостоящая операция, а семья бедная. Это переселенцы из Таджикистана. Они в Волгограде находились, и жилья не было, постоянной работы у родителей не было, и еще один ребенок в семье. Ну вот хирурги ортопедического отделения больницы номер один запросили за операцию 140 тысяч рублей. Сказали, что нужно удалить два клиновидных позвонка, поставить дорогостоящую металлоконструкцию и ампутировать три сросшихся ребра. Муж продал машину, эти деньги собрали, сделали операцию. 8 часов вместе с подготовкой шла операция, из них 5 часов девочка находилась под наркозом. Но через месяц было сказано, что нужно сделать еще одну операцию. Теперь уже потребовали 137 тысяч рублей. Этих денег не было, и тогда семья обратилась к бывшему губернатору Волгограда Николаю Максюте, чтобы он помог. Губернатор удивился, что просит деньги в государственном учреждении, и по его распоряжению вторую операцию сделали бесплатно. Ну, а после этого девочке стало все хуже, хуже и хуже. После этого девочку опять привели к этим врачам, врачи отказались от нее, обиделись, сказали, что вот пришлось вам операцию снова бесплатно делать, то есть вторую операцию бесплатно, и лечить ее не стали. Ее повезли в Петербург, положили там в больницу. Оказалось, когда начали обследовать девочку и сделали рентгены, что не было в Волгограде сделано вообще ничего. То есть ей дали фальшивые рентгеновские снимки при выписке из больницы, и в Петербурге, слава богу, девочку все-таки прооперировали, причем тут уже не брали никаких денег, все делалось бесплатно. Сейчас девочка уже идет на поправку, слава богу, опять же. Ну, а следственная проверка началась в отношении врачей, которые делали все это в Волгограде. Ну, вот «Известия» попытались с ними связаться, с врачами, так врачи ничего не комментируют, говорить не хотят и, в общем, бросают трубку. Вот такая вот интересная история описана газетой «Известия».
Как, ну, в общем, конечно, наивно было бы ожидать какой-то финал, как в сказке, ну, за исключением того, что девочке стало все-таки лучше после операции.
Вот, слава
богу.
А
что касается истории с врачами, интересно будет знать, какое последует продолжение.
Насчет лучше не будем пугать родителей девочки, но все-таки, если такой маленькой девочке сделано было две операции зря и с хорошим наркозом, 5 часов наркоза, ну, врачи, по-моему, знают прекрасно, что это очень не здорово для растущего-то организма.
Ну, сегодняшние газеты пишут и о темах, которые, наверное, имеют больше шансов иметь такое долгоиграющее продолжение. В частности, опять же, медицина, но теперь уже на европейском уровне. Это история с загадочной бактерией E. coli, которую так и не могут, по-моему, найти, откуда она происходит. Хотя появились версии о простках зеленой фасоли, до этого были испанские огурцы. Что нового добыли газеты на эту тему?
Ну, во всяком случае, газеты пишут о том, что там действительно очень странное и неудачное для человека сочетание генов вот в этой бактерии. И по почкам она сильно бьет, и к антибиотикам она очень к большому количеству количеству антибиотиков устойчиво. Ну и сейчас уже пишут о том, что того и гляди, разгорится торговая война вокруг всего этого. Речь идет о том, что запрещен ввоз овощей из стран Евросоюза в Россию. Ну, а вот уже представитель Евросоюза в России Фернандо Валенсуэла заявил, что меры России являются необоснованными и непропорциональными, и потребовал срочной отмены запрета. Ну, тут, в общем, цена вопроса немала, поскольку, как пишут ведомости, Россия крупнейший рынок сбыта плодово-овощной продукции ЕС. В 2010 году это более 34% экспорта овощей на сумму 891 миллион евро. Теперь, что еще отмечают ведомости? То, что, к примеру, России уже последовал Катар, который ввел временный запрет на импорт помидоров, латуксалата, огурцов из Германии и Испании. Пишут ведомости о том, что причина эмбарго вот этого, введенного Россией, это, по словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, дефицит информации, дедлайна по решению еще нет. Ну, пишут о том, какие условия ставит санитарный врач Онищенко на снятие запрета. Это установление возбудителей и причины инфекции, фактора передачи, мест происхождения зараженных продуктов и прекращение роста числа заболевших. Эти условия не выполнены, количество заболевших пока увеличивается. При этом Россия рассчитывает, что на переговорах с международными торговыми организациями осложнений не возникнет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на министра экономического развития Эльвиру Набиуллину. А вот представитель ВТО от комментариев отказывается. Между тем, Валенсуэла, напомню, это представитель ЕС, говорит о том, что тут России следовало бы уже учитывать правила ВТО, хотя Россия еще и не вступила в ВТО. Ну, а на это российский переговорщик, неназванный, говорит, вступить в ВТО и склеить там ласты не хотелось бы. Ну, и названный переговорщик Максим Медведков говорит, что правилам ВТО такой запрет не противоречит. Ну, между тем, еще отмечают ведомости, что ресурс ЕС для ответных мер очень ограничен. Они могут коснуться лишь импорта в Евросоюз отдельных видов продукции российской и антидемпинговых расследований.
Судя по изложению в прессе, тема вот этой овощной войны, она менее понятна, чем даже все эти скандалы вокруг размещения ПРО. Там хоть ясно, чего требуют, а здесь война с огурцами и помидорами, а также с фасолью, неизвестно чем и когда закончится. Но очевидно, что это история политическая. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» продолжает исследовать настроение россиян, в том числе эмоции, которые они испытывают. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы будем говорить о таких чувствах, как спокойствие и тревога. Кто более спокоен, мужчины или женщины? Как влияет уровень достатка на способность испытывать тревогу? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Россиянам предложили карточку, где были перечислены 12 эмоциональных состояний. 23% граждан сочли, что наиболее четко описывает их состояние в последнее время слово «спокойствие». Это чувство занимает 5-е место после оптимизма, интереса к жизни, доброжелательности и тревоги. От чего же зависит спокойствие или беспокойство людей, рассказывает доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРРИ фонда «Общественное мнение».
Практически не влияет на чувство спокойствия. Хотя, если мы посмотрим внимательно на данные, оказывается, что женщины чаще обладают противоположным чувством эмоций, тревожностью. Это классическая психологическая картинка. Женщина более тревожная. А спокойствие – это черта, которая в равной степени присутствует у мужчин и у женщин. Хотя данные показывают, что мужчины в возрасте до 25 лет наиболее спокойны. А потом, после 65-70 лет, они снова очень спокойны. Но в целом возраст и пол – это характеристики, которые не детерминируют наше чувство спокойствия.
А что же их определяет?
Это доход. Чувство спокойствия прежде всего связано с материальным положением людей. Люди, которые испытывают материальные сложности, реже всего говорят о спокойствие. Люди со средним достатком сразу же чаще заявляют о чувстве спокойствия. Однако, как только россияне достигают достаточно обеспеченного уровня и способны сказать, что денег хватает практически на все, они в тот же момент реже говорят о чувстве спокойствия. Видимо, большие деньги – это большие тревоги.
А уровень образования как-то сказывается на этом чувстве?
Чем выше уровень образования, тем меньше спокойствия. Это достаточно закономерный и известный психологический нюанс. Люди, обладающие интеллектом, кругозором, более требовательны к себе, а они более требовательны к другим. Поскольку большой веер цели и амбиций перед ними, это заставляет нервничать, и они реже испытывают эмоцию спокойствия.
Так что же, получается, что все, к чему люди стремятся, то есть знания, квалификация, богатство, в конце концов, только прибавляет тревоги?
Не всегда. Не всегда мы можем сказать, что образование, к которому мы так долго стремились, и деньги, о которых мы так мечтаем, лишает нас счастья. Мы уже говорили о том, что люди с высоким уровнем образования и с высоким уровнем дохода, они более оптимистичны, поскольку они ощущают себя в защищенной ситуации. Я думаю, что чувство оптимизма – это чувство, которое определяет вектор нашей жизни. Это то, как мы программируем свою жизнь на много-много лет. Чувство спокойствия – это то, что описывает здесь и сейчас. В данный момент, конечно, я оптимистична, но у меня очень много забот, и, соответственно, я ощущаю тревоги и не ощущаю спокойствия. Это, так скажем, текущая эмоция. Оптимизм – это скорее из области моих привычек, моей жизненной стратегии, моей жизненной философии.
А кто более спокоен? Какие социальные группы?
Вот если мы видим достаточно четкую закономерность между родом занятий и чувством оптимизма, то ситуация с тревогами и спокойствиями такое не прослеживается. Хотя очень интересный момент. Специалисты, то есть это, видимо, обычный офисный пролетариат, они менее спокойны. Все-таки жизнь в обществе, современной корпоративной культуры, компьютеры, начальники, зарплата, угроза увольнения – это фактор, который не прибавляет чувства спокойствия, а только масштабирует наши тревоги. Хотя мы можем сказать, что безработные, конечно, тоже менее спокойны. Они чаще всего заявляют о своих тревогах, нежели о чувстве спокойствия. Вот москвичи наиболее такая пессимистичная, неспокойная, раздражительная категория людей. Они реже всего говорят о чувстве спокойствия. Видимо, Москва – это мегаполис, который очень много отбирает у людей в эмоциональном плане, дает много возможностей, но не дает психологического равновесия.
Говорила социолог Лариса Паутова. Итак, российские мужчины несколько реже тревожатся, чем женщины, наиболее спокойны молодые люди и граждане со средним достатком, а прибавляют беспокойство высокий уровень образования и жизнь в мегаполисе.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Олег Львов. Далее, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода. Время джаза» с Дмитрием Савицким. Но мы с вами еще услышимся в программе «Свобода в полдень» в 12 часов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выстроил политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения...
Сергей Багапш стал президентом республики в 2004 году.
Ратко Младич, командующий сербской армией, и его арест является...
30 человек собрались на митинг, который организовала националистическая...
Взрыв на нефтебазе прогремел утром, когда в пустом резерве...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир –